Перевод. Ум возвышенного преданного достигает равновесия в чувственной деятельности, и преданный становится трансцендентным к тому, что доставляет удовольствие или вызывает неприязнь. Комментарий Шрилы Прабхупады. То, как проявляется трансцендентное знание и отрешенность от материальных удовольствий, становится ясно из наблюдений за поведением преданного, достигшего высшей ступени совершенства. Для такого преданного нет ничего приятного и ничего неприятного, поскольку побудительным мотивом его деятельности является неудовлетворение собственных чувств. Что бы он ни делал, о чем бы он ни думал, все его действия и мысли направлены на удовлетворение личности Бога. Неважно, где он находится, в материальном мире или в духовном, его ум всегда остается в равновесии. Преданные понимают, что в материальном мире нет ничего хорошего. Здесь все плохо, так как все в этом мире осквернено влиянием материальной природы. Представления материалистов о хорошем и плохом, нравственном и безнравственном и так далее, основаны либо на досужих домыслах, либо на сентиментах. На самом деле в материальном мире нет ничего хорошего. И наоборот, в духовном мире все есть абсолютное благо. Духовное многообразие не имеет изъянов. Поскольку преданный смотрит на мир через призму духовного знания, его ум всегда сохраняет равновесие. Это свидетельствует о том, что он достиг трансцендентного уровня. Такой преданный, не прилагая к этому никаких усилий, обретает отрешенность, вайрагию и знание, гьян. И в конце концов к нему приходит истинное трансцендентное знание. Подводя итог, можно сказать, что чистый преданный приобщается к трансцендентным качествам Господа и в этом смысле становится неотличным от Верховной Личности Бога. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами набутали сваям рупа кадамахьям дадати сва падантикам ванча калпата рубляшча крипа синхупья эвача патитанам павани пью вайшнаве пью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянунда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Там очень большой Кришна, что я говорю, что мы проходим, что с вами тем вот это нечаянно понять, что пропадает, что с вами гуру подошел, нам очень большой Кришна, что я говорю, что мы тем вот видим, что с вами тем не. Нам остается расслабить да и гуру, а не прочарить, не решишь, не ради прочарить, да и что ли не. Ядасья читта мартхишу самишиндрия вритибхи Навигрихнати вайшам ям прияма приямитюта. Ум возвышенного преданного достигает равновесия в чувственной деятельности, и преданный становится трансцендентным к тому, что доставляет удовольствие или вызывает неприязнь. Здесь Капила Дева объясняет, какие изменения происходят внутри ума чистого преданного, и как эти внутренние изменения проявляются внешне. В Бхагавадгите Арджуна спрашивает Кришну, как узнать трансценденталиста. Трансценденталиста – человек, который в жизни поклоняется трансцендентному Верховному Господу. И Кришна объясняет ему, что есть определенные признаки поведения, признаки в сознании, признаки в поведении, по которым можно понять человека трансцендентного. Внешнее отречение само по себе еще ничего не обозначает, внешние признаки отречения. Потому что при экстремальных обстоятельствах эти признаки могут поменяться. Где-то, по-моему, в истории Рамануджа Ачари, ну, когда какие-то там брахмачари, по виду очень отреченные, критиковали грехаск, по виду привязанных, то Рамануджа Ачари решил там провести эксперимент, когда кто-то там, значит, кого-то он попросил, чтобы тхоти все там в этом ашраме брахмачарском перекладывали в другие места или кого-то там убрали. Вот. И на утро, когда эти брахмачари проснулись, они могли обнаружить, где-то что-то хоть у кого-то там пропало, был большой скандал. С другой стороны, он специально так устроил, что какая-то у него там была семейная пара, ученики, очень богатые люди. Он спровоцировал так, чтобы как бы эту женщину, жену этого богатого человека обокрали, сняли с нее все украшения. Она не шелохнулась вообще, не глядя, так сказать. То есть он продемонстрировал, что человек может быть внешне привязан, то есть в богатых одеждах и так далее, но внутренне полностью отреченным. С другой стороны, человек может быть внешне отреченным, в простых одеждах, брахмачари и так далее, но стоит у него его набедренную повязку или там какую-нибудь тряпочку куда-нибудь украсть, и сразу же начинается истерика, где мы отходим. Вот, то есть есть внешние признаки отречения, есть внутренние признаки отречения. И когда внутри есть признаки отречения, тогда эти внутренние признаки, они также проявляются и вовне. И вот здесь говорится о том, что происходит с умом чистого преданного. Ум возвышенного преданного достигает равновесия в чувственной деятельности. Равновесие в чувственной деятельности. Что это обозначает? Это обозначает, что Прабхупада здесь объясняет, что он стоит выше приятных и неприятных вещей в этом мире. Обычно живые существа находятся в состоянии двойственности. И, как пел в свое время Лев Лещенко, а мне всегда чего-то не хватает. Зимой, лето, осенью, весны. То есть, все время живое существо к противоположному чему-то стремится. В таком дисбалансе чего-то не хватает. Это видно на простых примерах. Как, наступает зима, птицам это не нравится, холодно, они летят на юг. На юге потом становится летом слишком жарко, они возвращаются на север. Типичное проявление двойственности. Стремление к противоположному. Это то, о чем Кришна говорит. Ичхадвеша самутхина двандва мохина бхарата, что живые существа рождаются в двойственности, находятся под воздействием желания и ненависти. Это желание это обозначает «хочу приобрести то, что приятно», и ненависть обозначает «хочу избежать того, что неприятно». То есть то, что вот здесь говорится «прияма приямитю та», то есть он равно относится к вещам приятным и неприятным. Это необычное такое поведение, и оно может проявиться только тогда, когда у человека есть что-то выше, чем его собственное чувство наслаждения. Здесь Прабхупада в комментарии объясняет, что когда человек занят служением Богу, то его вот эти вот личные предпочтения, приятные или неприятные, они уже не имеют значения. Вот пока живое существо обусловлено, для него это имеет значение. Поэтому говорится, что преданный даже, который человек стал преданным, но обусловленный преданный начального этапа, он будет выполнять преданное служение, только соответствующее его природе. Его будет огорчать, раздражать, когда его будут пытаться заставлять делать что-то другое, потому что нет к этому склонности. Он думает, ну что вы. Это оправдано, это понятно, потому что вот эта деятельность по специальности и так далее, она обозначает привязанность к телу, из которого эта специальность вытекает. Вот. Если привязанности к этому телу не существует, значит, уже не существует предпочтений материальных. Вот. И здесь как бы, поэтому существуют разные уровни и стандарты. Пока человек не стал полностью трансцендентным, и пока для него существуют все эти прия и априя, приятное и неприятное. Приятное – это означает соответствующее моим вот этим вритти, опять индрия, вритти, бхигри. То есть чувства действуют привычным образом. Вритти – это привычки, мы говорили. То есть то, что уже накатано, стандартные клише, стереотипы. Вот. И пока человек обусловлен, естественно, что он делает работу, которая ему приятна. В материальном плане ищет что-то такое интересное для себя. Вот. Или даже когда он становится преданным, но обусловленным преданным, пока привязанным к своему телу, пока еще опыта нет большого, нет трансцендентного сознания, человек находится в процессе практики, очищения, но пока это очищение еще в полной мере себя не проявило, фрагментами у него возникает такое ощущение, что я не тело, фрагментами, но оно не держится постоянно, поэтому постоянно ему приходится повиноваться своей природе, то есть этим своим вритти, то есть к чему меня склоняет материальная природа, так я и действую. И это начальный этап преданного служения, на котором мы применяем принцип юкта-вайраги. Если ты не можешь делать для Кришны что угодно, делай для Кришны то, что соответствует им склонностям. Задействуй это, и так постепенно материальная природа будет уходить, а духовная природа будет больше торжествовать, проявляться. Вот. Здесь же говорится, здесь Прабхупада говорит, ум возвышенного преданного, то есть не преданного новичка, Преданный новичок, мы видим, что он тоже в двойственности находится. Ему можно дать какой-нибудь просад, допустим, это просад трансцендентный, но если это блюдо, которое какое-то ему, допустим, не нравится, само в материальном плане какие-то ингредиенты, он скажет, я не буду это есть, несмотря на то, что это просад. То есть это обозначает подход не трансцендентный, а подход материальный. То есть вроде бы мы понимаем, что это предложено Кришне, освящено, вот, но я говорю, что вот это вот мне нравится, вот это вот и не нравится, поэтому я не буду есть вот такой просад, а вот такой просад буду. То есть это проявление двойственности. То есть это обозначает, что преданный не является возвышенным. Естественно, исключаем случай болезни, когда человеку что-то нельзя. Он не ест не потому, что ему не нравится, а потому, что, допустим, ему нельзя. Если он это съест, то будут какие-то проблемы. Эти случаи мы исключим. Вот. А если, скажем, все в порядке, и человеку, скажем, предлагают, и он там вредничает, говорит, ну вот там это мне нравится, это мне не нравится. Это нормально для обусловленной души. Но возвышенный преданный, естественно, ведет себя иначе. То есть здесь вот эта интересная фраза «самеш индрия вритибхи». Он достигает равновесия в чувственной деятельности. Равновесие обозначает, что такое равновесие? Равновесие. Весы – это весы, а равное – это обозначает, что вот две чаши весов, на одну положили что-то там, чуть больше чаши весов в одну сторону склонилась, на другую положили более тяжелый груз, в другую сторону чаши весов сместилась. Равновесие – это обозначает, что обе чашечки весов на одном уровне находятся. На одной чашке весов у вас килограмм яблока, на другой чашке весов гиря размером в килограмм. Все, это значит равновесие. Равновешенно. Вот. То есть равновесие в чувственной деятельности обозначает, что предпочтения, вот эти вот прия и какие-то антипатии, априя, они не доминируют. Не доминируют. Например, человеку все опостылило, все, не могу, очень неприятно, надо уехать отсюда. То есть это проявление того, что одна чаша весов перевесила, то есть априя неприятного стало больше. И в поисках приятного человек, допустим, меняет место жительства или место служения. Все. Или наоборот, прия у него, так сказать, перевешивает, здесь ему нравится очень, вот, а ему говорят, тебе нужно отсюда уехать. Он говорит, как же это уехать? Мне же здесь приятно. Почему вы хотите оторвать меня от того, что мне приятно? Вот. Он говорит, нет. А Прабхупада говорит, допустим, уезжай там отсюда из Америки, которая тебе приятно, и уезжай в Китай, который тебе неприятно. И человек говорит, почему я должен ехать? Потому что я так решил, Прабхупада говорит. Он говорит, а я не хочу. То есть проявление двойственности сознания. И только когда сознание становится трансцендентным, только тогда человек может действовать по замыслу Кришны. Вот, то есть полностью выполнять то, что Кришна хочет. Не то, чего хочет человек, а то, чего хочет Кришна. На начальном этапе мы не можем сказать человеку, что вот делай то, что хочет Кришна, а то, что хочешь ты, это не имеет никакого значения. То есть на начальном этапе эта формула плохо работает. Или какое-то очень короткое время. То есть требуется человеку, когда он приходит, допустим, в храм пришел, он ничего еще не умеет. Может, в потенциале это великий брахман, мы не знаем. Вот. Но пока он еще не проявился таковым. Поэтому его используют в качестве разнорабочего. Сегодня ты пойдешь на кухню, а завтра ты пойдешь еще куда-нибудь. Вот завтра ты пойдешь за продуктами, а послезавтра там, поедешь, так сказать, грузить чугуни, там, а еще что-нибудь там. То есть неважно, что, потому что ты пока еще ничего не умеешь, пока твоя великая брахманическая природа еще не проявилась, ты будешь делать все, что хочешь. Но за год, скажем, этой деятельности, этой практики, мы видим, что у человека начинают какие-то конкретные качества проявляться. И мы думаем, зачем такого человека мы будем отправлять грузить чугуни, когда он может замечательные лекции читать. Допустим, да? Вот, или еще там что-нибудь такое сделать. Вот, то есть сначала непонятно, и поэтому на начальном этапе на какое-то короткое время человека используют без разницы. Но потом происходит определение, как, например, человек поступает куда-нибудь в вуз. И сначала какие-то там введения в специальность, общие дисциплины, а где-нибудь там на третьем, на четвертом курсе начинает специализация. Человек, ты хочешь быть врачом, да? Ну каким врачом конкретно? Хирургом, терапевтом, стоматологом, психиатром, кем еще? Специализация начинает, природа человека начинает проявляться. Итак, сначала как бы вообще человек приходит, не поймешь, что вообще, так сказать, просто тело какое-то пришло с непонятными какими-то способностями. Вот, через какой-то процесс очищения начинают способности проявляться. Но трансцендентализм состоит не в том, чтобы способности материальные проявились, а в том, чтобы подняться над способностями. То есть первый этап – это вообще полное невежество. Второй этап – происходит какое-то очищение, проявление материальных склонностей. Человек начинает действовать делают на основе своей материальной природы. Кому-то нравится вышивать, он вышивает. Кому-то нравится чистить там что-то, он чистит. Кому-то нравится просто слушать, он слушает. Материальные склонности проявляются. Но третий этап, это когда человек поднимается над материальными склонностями и говорит, я ваш слуга. То есть, что надо, то и буду делать. Независимо от того, что мне приятно, что мне неприятно. Это чистый преданный. Если для нас по-прежнему важно, чем заниматься, а чем не заниматься, мы можем этим продолжать заниматься, посвящать это Кришне, но это говорит о том, что мы не являемся чистыми преданными. Вот все. То есть это говорит о том, что мы все-таки должны использовать свои вот эти вот, свою обусловленность, свои вот эти индрия вритти, как здесь сказано, действовать на основе того, к чему нас побуждают чувства. Мое чувство требует, чтобы я руками что-то постоянно делал, а чувство другого требует, чтобы он головой постоянно что-то делал. Вот ему нравится там мысли читать, что-то там делать, какие-нибудь гороскопы составлять. То есть это, у одного работает голова, у другого работают руки, у третьего ничего не работает, поэтому его нужно постоянно пинать и говорить, хоть что-нибудь у тебя должно работать. Вот у него только и желудок и работает, и все. И удивленные глаза, типа, что пристали. Вот, остальные чувства не работают. Поэтому это обозначает такая сильная материальная обусловленность. И для того, чтобы хотя бы, вернее, даже это вообще это состояние невежества, когда даже материальные склонности. Человек приходит в 30 лет, 35, что-то говорит, я не пойму, чем мне заниматься надо. Вот это обозначает, что даже еще материальные способности не проявились. Не то, что человек трансценденталистом не стал, а он даже еще из полного невежества не определился в материальном плане, что это такое, то есть непонятно. Либо это какая-то, так сказать, алхимия папы и мамы, то есть такое удивительное сочетание двух природ, что вследствие этого получилось что-то совершенно неопределенное. Не может понять человек, что такое. Так действует варна-санкара. Варна-санкара смешивается варной в неправильном виде и получается какой-то непонятный серый цвет. Вот, то есть, предположим, у художника есть какая-то палитра, и он получает при помощи смешения цветов нужные ему цвета. А если вы смешаете все цвета, получится один простой цвет, серый. Вот это проверено, серый какой-то такой буромалиновый. И такого в природе фактически-то и нет. Вот, когда варны неправильно смешиваются, то последствия, отпрыски этих варн, они ходят в каком-то состоянии вообще непонятно, чем им заниматься, поэтому они занимаются, как правило, какой-нибудь преступной деятельностью. Раз ничего хорошего на ничто они не способны, значит, у них какая-то такая деятельность потребительская, глупая проявляется. Итак, ум возвышенного преданного, тот, который прошел стадию невежества, мы все рождаемся в невежестве, он прошел стадию материального определения, и он находится на трансцендентном уровне, самешен дрия врити бхи. Вот, и поэтому прияма прием и тюта, нет разницы. Вот, конечно, это очень высокий уровень, и неизвестно, так сказать, достигли мы его, не достигнем, и нужен он или не нужен. Скорее всего, для человека, сохраняющего какую-то активную позицию в мире, он даже и невозможен, наверное, такой уровень. То есть, как правило, такой уровень возникает, когда человек прекращает свою какую-то активную деятельность в мире. И тот же Шрила Прабхупада, допустим, используются его материальные склонности, да? Допустим, знания языков, переводы, литературные тенденции, вот, конкретные. Вот, в каких-то вещах он не был специалист. Когда его спрашивали там, о том, о сём, он говорит, я не специалист. Ну, не знаю, как это делается, не мое как бы дело. Вот, то есть, очевидно, что Кришна, допустим, когда ему понадобился проповедник вот такой, который будет распространять знания в западном мире, ясно, что он выбрал не просто, допустим, какого-нибудь в Индии хорошего пуджари или какого-нибудь просто брахмана, какого-нибудь великого астролога или повара или кого-нибудь еще, и даже не великого певца он выбрал, вот, а он выбрал великого проповедника. Проповедника. То есть совершенно очевидно, что он сделал ставку на определенные склонности, вот у человека есть какие-то определенные склонности, и он их использовал. Да? Вот, и совершенно очевидно, что Кришна использовал Арджуну непроизвольно. Он никого попало взял для сражения на Курукшетре, а он взял человека, у которого от природы были такие склонности боевые, и он знал, что Арджуна великий воин, с его помощью можно решить военную задачу. Он не решал военную задачу при помощи Брахмана Судамы там, или кого-то еще, вот, он решал при помощи Арджуны. То есть очевидно, что пока человек сохраняет тут свою активную позицию в мире, пока он, как говорится, молод, силен, что-то он должен делать, у него какие-то обязательства есть. Вот, даже если он трансцендентен, все равно от этой материальной природы никуда не денешься, все равно как бы ее нужно использовать. Вот, потому что Если мы ее не используем, то мы просто потеряем. Вот все, такая английская пословица. Use it or lose it. Или используй, или потеряешь. Вот все. Ничего другого нет. Вот как сейчас тут этот прим-пейдж аннулируется. Они всем прислали это самое послание. Вот, да, приходите, меняйте свои пейджеры на какие-нибудь сим-карты ACOS. Вот у вас выход. Вы можете пойти и поменять, у вас будет что-то. Не придете, у вас ничего не будет. Вот все. Use it or lose it. Либо используйте, либо потеряете. Вот все. Я могу сказать, о, сейчас я трансценденталист. Действовать на основе моей материальной природы – это позорно, это второй уровень. Это я не буду выглядеть круто в глазах, так сказать, других трансценденталистов. Что это я повинуюсь своей материальной природе? Лучше я не буду ей повиноваться. Вот все. И человек не использует и просто теряет. Ничего другого он делать не может. Вот, Кришна в Бхагавадгите говорит, что деятельность, совершаемая в соответствии с предписанными наставлениями, никогда не вызывает греха. То есть, человек должен исполнять свои обязанности согласно своей природе. Вот, и знать, что пока я нахожусь в этом материальном теле, вот эти вот материальные предпочтения, внутренние я могу... уже мне может быть все равно, что делать, то или другое. Вот если мне все равно внутренне, что делать, означает уже трансцендентализм. Если нет, не все равно, это означает еще материальная какая-то обусловленность, и значит принцип юкта-вайраги действует. Пока обусловленность есть, значит использую свою природу. Вот. Но смысл в том, что Кришна дает тело и психику, ум какого-то определенного типа, явно непроизвольно. Явно для того, чтобы и реализовалась карма, и если мы становимся преданными, значит он делает ставку на нашу природу. Он делал ставку на то, что Прабхупада написал книги. И для написания книг нужны определенные материальные склонности. Потому что даже чистый трансценденталист, не каждый может писать книги. Почему он не каждый может писать книги? Он может любить Кришну, нет никаких вообще, так сказать, там, может быть, материальной обусловленности, ничего такого нет, но книгу он написать не может. Потому что к этому требуются определенные материальные побуждения, какие-то склонности. Вот, поэтому, даже если мы в своем сознании достигли трансцендентного состояния, то есть самешвендрия вритти пхих, мы стали равнодушны ко всем этим вритти побуждениям чувств. Вот, тем не менее, с телом политика очень простая. Либо ты его используешь по назначению, либо оно просто будет лежать. Просто будет пейджер не обменен на сим-карту. И ни того, ни другого. И пейджер уже не работает, и сим-карты нет. И ни того, ни другого. А так хоть что-то, так сказать. Прабхупада говорил, что извлечь максимальную выгоду из невыгодной сделки, то есть как-то применить. Вот. И вот такой человек, конечно, который находится полностью на трансцендентном уровне, полностью, с одной стороны, это очень хорошо, очень хорошо. С другой стороны, ему трудно действовать в материальной жизни. Очень трудно действовать. Поэтому мы знаем, что желательный уровень – это уттама-адхикари. Желательный уровень. Ноготь для того, чтобы проповедовать в этом мире. Уттама-адхикари спускается на уровень Мадхья-адхикари. Противоречия какие-то, кажется, да? То есть, с одной стороны, мы должны стать выше этой материальной природы и не видеть разницы. Но когда вы не видите разницы, вам очень трудно в этом материальном мире действовать. Ну, как вы не видите разницы? Ну что, вам все равно пить нектар или помои, что ли? Ну, конечно, не все равно, да? То есть, вы видите разницу. Как же я могу не видеть разницу? Вот, что холодно и жарко, и я, так сказать, выхожу все время в одной одежде, что ли, независимо от того, холодно или жарко? Ну, конечно же, нет. То есть, я учитываю все эти вещи. Вот поэтому, с одной стороны, вот это трансцендентное сознание, его достижение является важным и необходимым, самешвендрия вритти пхи. С другой стороны, пока мы находимся в материальном мире, ничего не попишешь, все равно эти различия нужно видеть. Мы знаем, что как это может человек проповедовать, если он не видит различий. Мы знаем, что поэтому Мадхья Мадхикари видит различия. Это Верховный Господь, перед ним нужно склоняться. Это преданные, с ними нужно дружить, любить, служить и так далее. Вот. Это невинные какие-то заблудшие души, вот. Им нужно проповедовать. А это ярые асуры, какие-то демоны, которые при слове Бог, у них там температура повышается на 200 градусов, от них нужно убегать подальше. Вот. То есть это означает видение различий. Итак, как он может проповедовать? Если он будет проповедовать асурам, вот, или он Кришне начнет проповедовать там что-нибудь такое, то это бессмысленные вещи. Вот. Поэтому он на основе разума и видения различий, разум различает. Вот. То есть материальный разум различает. Тут он видит, преданные есть преданные, Бог есть Бог, асуры есть асуры. Три категории, они не подходят для проповеди. А вот эта вот категория, допустим, невинные, они подходят, все, вот к ним я пойду и буду там что-то такое делать. То есть, пока человек находится в материальном мире, ему приходится пользуется в каком-то смысле вот этим вот разумом материальным. Также у него есть трансцендентный разум, трансцендентная цель, вот, но также он использует и материальный разум, потому что если он будет пользоваться только духовным разумом, только, и не будет видеть вообще никакого различия, он скажет, ну кому тут проповедовать, все так чистые души, это просто какая-то временная там божественная лила, все там, кто-то находится в таком теле, в другом теле, не будет обращать внимания. Поэтому мы знаем, что несмотря на то, что сознание Уттама-Адхикари является желательным и необходимым для возвращения в духовный мир, вот, для деятельности в материальном мире человек должен быть внутренне как бы не привязан к этим всем вещам, но также сохранять какой-то такой элемент и материального разума, то есть видение способностей различий. Вот. И даже несмотря на то, что все есть просад, если у человека, допустим, язва, совершенно точно, что ему острый просад, нужно избегать. Хотя он может быть по сознанию чистым, вот, но если это острый просад, значит ему он не подойдет. То есть вот, вот такие вот вещи. Кажется, что какая-то такая немного неопределенная ситуация. Чистый трансцендентализм, понятно, что такое чистый трансцендентализм. Нет различий вообще, все, все едино, все есть брахман. Вот, я ко всему отношусь одинаково, тепло, холодно, вкусно, невкусно, бьют, хвалят, мне все равно. Это называется Уттама-Адхикари, чистый трансцендентализм. Чистый материализм тоже понятен, двойственность, тепло, хорошо, холодно, плохо, все. А вот это вот состояние, когда с одной стороны мы должны стать трансцендентными, трансцендентными, но с другой стороны также проявлять практически разум и видеть различия в этом материальном мире, это есть как бы такой особый дар, или не дар, а такая, как бы, такое состояние, которое называется зрелостью. Зрелость личности это обозначает. Зрелый человек это тот, кто способен пользоваться всеми этими вещами, который способен использовать благо и материального, и духовного. То есть, одним словом, это зрелый человек, который такой наивный трансценденталист, пытается бежать от всего материального. Грубый материалист погружается в материальное, боится всего духовного. Настоящий трансценденталист – это тот, кто способен из двух миров лучшее использовать. То есть он может достичь трансцендентного сознания и при этом сохранить такую материальную практичность, различая, используя, но при этом не теряя духовной цели. То есть личность становится как бы такой универсальной или зрелой. Незрелость обозначает, что человек выучил правила и предписания, но он не понимает, как ими пользоваться. И он начинает их везде, так сказать, совать, где подходит и где не подходит. То есть у него нет просто зрелости, нет разума, живого такого, диалектического разума, когда он не может понять вообще, что нужно, что не нужно. Он просто догмы запоминает, у него такая, как компьютер просто, в него вкладывают какие-то программы, он действует. Но быть живым, то есть иметь живое сознание, он не способен, этот человек. И поэтому ему что-нибудь говоришь, он говорит, ну говорится же так. Да, ну говорится так, но невозможно каждую жизненную ситуацию описать. Да? То есть это классический пример, когда мы знаем, что после сказать, туалета, там, всех этих серьезных вещей, нужно пойти помыться. Да? Вот. Но когда вы опаздываете на самолет, говорите, да какая разница, в шастре сказано, что нужно мыться после взлета. Ну и все, подумаешь, опоздаю на самолет. Ну подумаешь, там какие-нибудь там, $1000 пропадет, ну мелочи, зато я наставление шастры исполню, пойду чистым. Вот. Ну самолета не будет, ну ладно, ну сказать, что поделаешь, зато по шастрам, ну все. То есть это обозначает незрелость, непонимание, как пользоваться правилами предписания. Ну сказано же, ну говорится же, ну мы же слышали, все, что. Вот, а зрелость обозначает, что все, что мы слышали, все, что мы читали, все, что говорится, там или иначе, мы применяем на основе трансцендентного разума. Вот, и это, вот эта вот духовная зрелость или духовный разум, это великое благословение Кришны. К сожалению, часто преданные, как я говорил, не способны мыслить трансцендентным образом. Они просто запоминают набор догм, они знают, что говорится, что написано. Вот, но как этим в жизни воспользоваться, и когда что применять, и когда что не применять, в этом плане беспомощны. То есть оказывается, что у них как бы куча оружия какого-то, и такого, и другого, и третьего, но воспользоваться они не могут ничем. То есть они взяли вот это вот, какую-то догму, но применить ее в своей практической жизни не могу. То есть вот, допустим, у меня есть какой-нибудь, я купил набор инструментов, отвертки, там какие-нибудь щипцы, еще что-то, и у меня это лежит, у меня все это есть. Но пользоваться этим я не умею, понимаете? Вот точно так же человек может незрелый преданный запомнить кучу догм всяких разных. Он знает, что говорится об этом, что говорится о том. Он способен как бы просканировать ситуацию поведения любого, сказать, что это не соответствует шастрам или соответствует. Но в своей практической жизни он ничем не пользуется. То есть он не может применять это все сразу. Это означает, что нет живого трансцендентного разума. Это то же самое, что как вот иметь азбуку, буквочки, да, вот, например, купили вы буквы своему ребенку, азбука у него есть, а читать пока он не умеет, понимаете? То же самое. Это значит запомнить миллион разных догм и правил, но не быть способными ими пользоваться. То же самое, что иметь буквы, но не уметь складывать из них слова. Вот, то есть особое благословение Кришны – это когда вот этот трансцендентный разум приходит, и человек начинает понимать, как этим всем пользоваться. Такой человек называется ачарья. Другой человек может знать все эти догмы, но он не способен это все правильно использовать. Поэтому он приходит к ачарье и говорит: «Гуру, значит, обучите меня. Я слышал то, все, другое. Я все знаю. Я все шастры выучил наизусть. Брахмачари, как правило, хорошая память». Вот. Но тем не менее, из всех этих разрозненных высказываний, истин, правил и так далее, он не может составить гармоничную жизнь. Не видит, как бы, как это все связано. И поэтому он приходит к ачарье, к учителю, который обладает вот таким живым трансцендентным разумом, и этот человек говорит: вот эти все правила, это не просто какой-то набор разрозненных правил, инструменты, которые лежат вот в этой коробочке, там, во всем это. Ты должен понимать, как это все вживую работает. И это особое благословение Кришны, трансцендентный разум. Понять, как вот это духовное знание живо вместе. Иначе, если этого нет, все, что мы имеем, это просто комплекс противоречий. Как же так? Мы услышали о том, что вот нужно быть полностью трансцендентным ко всему материальному миру. Здесь все самешвендрия вритибхи. Я должен быть трансцендентен ко всей двойственности материального мира. Конечно, пожалуйста. Из этого что следует? Меня убивают, допустим, я распространяю книги, мне говорят: ну заходи, сейчас мы проверим твою трансцендентность. Что ты говоришь, что не тело, да? Ну сейчас мы попробуем. Давай мы, так сказать, тебя за ноги подвесим, и будем, так сказать, битой какой-нибудь по башке тебя. А ты не, будь не телом, да давай попробуем, проверим, так сказать, какой ты не тело, да, вот, или еще что-нибудь, отрежем тебе что-нибудь там, а ты не верещи, ты же не тело. Это, то есть, если человек, который проповедует, что он не тело, ему предлагают вот такую вот ситуацию, он скажет: ну, конечно, да, видимо, это воля Кришны. Нет, он руки в ноги и скажет: нет, извините, вот, не для этого это знание предназначено. То есть, должен быть живой разум. Конечно, в случае такого точной потери чувственного наслаждения своего, он сразу среагирует, когда ему скажем: давай мы сейчас на болевой синдром испробуем, тело ты или не тело. Тут он сообразит, конечно. Вот. А в других ситуациях, которые, может быть, не так сильно угрожают чувственному наслаждению, он не сообразит. Вот. Поэтому мы знаем, что кроме книги Бхагаватам, да, должна быть личность Бхагаватам, которые вот эти вот отдельные истины, изложенные здесь, о том и о сём, которые порой, кажется, вступают в противоречие друг с другом, которые покажут, как они в живой динамике происходят. Когда нужно проявлять то, когда нужно проявлять это. Вот. Так мой духовный учитель иногда говорит, когда его там завалит вопросом, он говорит: в конце концов, Кришна дал вам разум. Почему вы все время прибегаете к моему разуму? Кришна же вам тоже дал разум, правильно? Пользуйтесь им. Но иногда люди не могут пользоваться. То есть они просто запоминают это вот как компьютер, в который напихали кучу информации, но оперативки не хватает. И у него несварение. Все, информации куча есть, он все читал, все слышал, но воспользоваться ничем не может. Говорится, пишется, так говорится, так пишется. Мы слышали, так говорится, так пишется. Но ведь говорится, но ведь пишется, но ведь говорится, но ведь пишется. А в твоей жизни-то что? И он не понимает, что. Он знает, что говорится и что пишется. Но что в его жизни, он ничего не понимает, как это все применить. Вот. Поэтому, почему говорится, что шастры невозможно понять самостоятельно? То есть шастры необходимо под руководством гуру изучать. Это очень важный принцип. Хотя все умеют читать, поголовная грамотность, вот буквы, все тут, мы, как бы, все эти вещи. Но когда приходит дело до практического использования, мы говорим: ну я вот не пойму, как вот это мне в практической жизни использовать. Вот, поэтому выступает личность Бхагаватам, духовный учитель, который показывает, как вот эти все вещи диалектически связаны. Диалектика это обозначает способность примирить противоречия. Способность примирить противоречия. И часто в наших умах такой способности нет. Вот поэтому нам требуется какой-то живой пример личности, которая способна вот эти вот все противоречия, кажущиеся противоречия в шастрах примирить и показать, каким наставлением шастр мы должны пользоваться в такой ситуации, каким наставлением шастра мы должны пользоваться в другой ситуации. То есть это все как бы оживает и становится понятным только как бы в среде такого просветленного, трансцендентного живого разума. Если этого нет, тогда просто есть какой-то набор догм, на основе которых человек пытается действовать, но постоянно попадает в просак. Это вариант этих вот книжников-фарисеев, которые спорили с Христом. Они говорили: вот говорится в шастрах так, говорится так, говорит так. Вот. Но поскольку они не были слугами Бога, эти догмы были просто набором догм. и они не очищались, они просто были профессиональными, допустим, не знаю, священниками, жрецами, которые знали какие-то там правила, или как в Индии и функцию выполняют смарты, то есть которые смарты это означает, которые знают хорошо смрити, которые знают все эти смрити шастры, панчаратры и так далее, прочие вещи, целый набор, но они не способны распознать трансцендентность, несмотря на то, что они знают много разных правил, вот разных всяких вайди, как полагается, как не полагается, что нужно делать, вот, то есть, имеет значение правая рука, левая рука и так далее. Вот что-нибудь не той рукой сделал, там все, мы уже там, готовы этого человека проклясть, там, на колу его насадить, вот, потому что он какое-то правило нарушил. Вот, то есть такая вот привязанность к правилам, но нет как бы понимания, видения сути. Эти вот фарисеи, книжники или смарта брахма, это те, кто за правилами не видит сущности. И вот это вот видение сущности, это как раз и есть великая милость Кришны, когда, говорится, Он, я говорит, вхожу в их сердца и светильником знания рассеиваю тьму невежества. Невежество это не только такое как бы внешняя безграмотность. Можно сказать, что люди, обладающие большим количеством всех этих догм, знанием, стихов и так далее, всего, но не способны их между собой связать, это тоже невежество. Тоже невежество. Потому что попугая можно научить шлокам. Есть и всякие разные люди с очень хорошей памятью. Вот, но просто запоминание само по себе. Но не способны в жизни практически применить, использовать, и то, и другое противоречие примирить, это обозначает отсутствие вот этого такого диалектического трансцендентного разума. Вот поэтому, как правило, шастры мы слушаем от гуру, от учителя, от того, кто эти вот вещи способен объяснить и способен как бы, продемонстрировать в жизни, как применяется одно, другое, третье. Это называется ачарья. Это как бы, преданные высшего уровня, которые способны все наставления шастр примирить. С одной стороны, млечхи, с одной стороны, млечхи какие-то, которые не способны оценить, и мы знаем, что духовное знание им проповедовать даже нельзя. Кришна сам в Бхагавадгите говорит, что вот, ты не должен проповедовать тем, кто не аскетичный, те, кто не преданы мне, завистливый и так далее. Да? И что мы должны теперь, подходя к каждому человеку, распространяя книги, спрашивать, так, вы аскетичный, не аскетичный, вы завистливый по отношению к Кришне, не завистливый? Ничего не выйдет. То есть, вот, с одной стороны, вот наставление Кришны, да, не проповедует. Он говорит, это знание нельзя давать таким-то, таким-то, таким-то. С другой стороны, мы знаем, что как бы, миссия Господа Читания, она как бы, совсем другая. Иди, Яри Деха, Тарикаха, Кришна упадешь, куда бы ты ни пошел, кого бы ты ни увидел, говори ему о Кришне. То есть, как мы сможем примирить эти вот два утверждения? Вроде бы и то, и другое Кришна. Господь Читания – это сама милость и управление Кришной. Кришна говорит, не нужно давать это знание таким, 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 таким. А Господь Читания говорит, куда бы ты ни пошел, кого бы ты ни видел, всем давай. Вот два противоречия в шастрах. Что мы будем с этим делать? А? Вот, нас просто заклинит и все. И мы станем в таком состоянии патовом. Потому что с одной стороны Кришна сказал то, а с другой стороны Кришна сказал это. Конечно, существуют правила определенные, логические, где говорится, что последнее высказывание является более важным, чем предыдущее. Поскольку Господь Читания пришел позже, то можно сказать, что его слова – это некая модификация слов Кришны. В целом, Бхагавадгиту нельзя давать завистливым и так далее. Но прежде чем узнаем, мы завистливы или нет, нужно попробовать дать. Если мы уже дали ему по наставлению Господа Читания, куда бы мы ни пошли и кого бы ни встретили, мы предложили ему, исполнение Господа Читания, вернее, наставление Господа Читания таким образом выполнили. Но он вдруг оказался завистником. Оп, мы выполняем наставление Господа Кришны, не даем ему теперь. Все. То есть мы и дали, и не дали. Предложили, в этом смысле дали, да, исполнили наставление Господа Читания. Но он оказался негодяем. Все, мы включаем наставление Господа Кришны. Не будем, ладно, забудем. Все, успокойтесь, остыньте. Мы пойдем дальше. Вот все. Это обозначает, как бы, живой трансцендентный разум, когда мы способны и то, и другое, и третье примирить. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть?
Николай, да. Вы сказали, что если трансцендентист разумно идет, и какая-то ситуация создалась, угроза для его тела, он просто ноги в руки бежал. Но я вот читал, когда по Библии Иисус Христос, он знал о том, что с ним будет, но он сон на это.
В жизни есть вещи, которых избежать можно, а есть вещи, которых избежать нельзя. То есть в жизни есть и предопределенность, и свобода, элементы того и другого. Так вот, те вещи, которых избежать нельзя, в частности, то, что с Христом, он пришел для того, чтобы распяли, он знал об этом. Понимаете? Вот этого нельзя было избежать. Более того, это было необходимо. Теперь за это все цепляются христиане, что вот он в своей смерти искупил наши грехи и так далее. Вот, то есть это те были вещи, которых не избежать. Не избежать. Поэтому к этому нужно просто изменить отношение. Есть вещи, которых можно избежать. Понимаете? Так вот, то, чего можно избежать, нужно избежать. А то, чего нельзя избежать, к этому нужно просто трансцендентным образом отнестись. Вот все. Да.
Еще вопросы есть? Да. А вот бывают ситуации, когда А вот когда бывает ситуация, когда как-то человек может, я не знаю, вложенное, трансцендентное, не вложенное, но как бы эффект обратный.
Ну вот, например, эффект обратный.
Я преданно знаю одного, который ел неуглоязанного, но он сознательно ел острое. По идее, он, не знаю, какие мотивы, или он сознательно, либо что-то.
Я не знаю. Надо спросить каких-нибудь аюрведистов, которые лучше все эти вещи понимают. Вот. Но на такой пример можно привести кучу других примеров, наверное, да? А кто-то бы, наверное, у кого-то обострение бы произошло, если бы он, обладая язвой, съел бы острое. Этот человек каким-то мистическим образом излечился. Возможно, острое это было не единственное, что ел, я могу предположить. То, может быть, он ел также и острое, но излечение произошло не в связи с этим, а в связи с каким-то другим фактором, о котором мы не знаем, допустим. То есть, как правило, болезни и излечение болезни – это не что-то такое вот одно. Это, как правило, совокупность каких-то сопутствующих факторов, чего-то там еще и так далее. Вот. Можно сказать, конечно, может быть, это повышенный какой-то уровень его трансцендентности. Кто знает, Прахладе Махараджу предлагали яд. Он не знал, что это яд. Он просто предлагал Кришне все, что ему давали. Естественно, ему не сказали, Прахлада – это яд, ну копей. Вот. Ему подсунули этот яд. Вот. Он выпил и ничего. А Сократ, Кришне не предложил, выпил яд и умер. Вот в этом разница, так сказать, имперсоналистов и персоналистов. Прохлад – персоналист. Ему яд дали, он предложил, и все, яд на него не подействовал. А Сократ – хороший парень, но имперсоналист, поэтому он Кришне не предлагал. Выпил яд и все, ископытился. Вот, поэтому, возможно, это как бы особый такой уровень трансцендентности, или бывает еще такая политика, называется, что там, клин клином вышибают. Вот, когда человек простыл, вместо тепла его там под ледяную душ, ух, он выздоровел. Вот, потому что при ледяном душе в кровь особые гормоны, которые, так сказать, ну, нужны для усиления иммунной системы. Большинство людей мыслят стандартно. Ну, как бы они мыслят, так сказать, китайскими категориями инь-ян. Если у вас не хватает холода, энергия холода в вас вошла, инь, да, значит, вам нужен ян, тепло, пейте горячий чай с малиной там, под одеяло и так далее. То есть один способ излечения через противоположность. Да? А если у вас жар, наоборот, вам нужно, так сказать, выйти там, куда-нибудь в сугроб залезть или еще что-нибудь. Вот. То есть обычное такое мышление в рамках двойственности. А иногда бывает вот такой вот неожиданный принцип действует клин-клином, типа там что-нибудь. Какого-нибудь психа лечат шоковой терапией, он и так псих, да? Еще какую-то шоковую ситуацию помещает, он вдруг нормально становится. Вот у кого-то язва, ему там 3 килограмма перца говорят. Вот, то есть какие-то бывают, наверное, необычные ситуации. Вот, я не могу ее объяснить детально, потому что для того, чтобы детально объяснить, нужно знать все детали. Вот, но иногда такие вот работают принципы клин-клином. Ну вот, видимо, так сказать, какой-то тут элемент был непостижимый.
По поводу этого градации, что когда человек сначала он ничего не знает о своей материальной природе, кто он там, что он потом понимает свою материальную природу для Кришны, потом, когда становится там Атхикари, уже эту материальную природу отодвигает, так и делает, что но если логически порассуждает, то лучше всего человек будет делать то, что на что он материально способен. По идее, он там Атхикари должен делать согласно своим предназначениям.
Да, это совершенно верно. Поэтому я в лекции сказал, что эту ситуацию, как бы такой полной трансценденции, ее довольно сложно применить в практической жизни. Потому что когда в практической жизни мы действуем, все, мы посылаем копать тех, кто умеет копать, а говорить тех, кто умеет говорить, вот, несмотря на трансцендентный уровень. Вот, поэтому я говорю, что, как правило, эти вот утама абхикари, они занимают какое-то положение вне общества, когда они не вовлечены в какой-то процесс, и в этом состоянии им легко сохранять свою трансцендентность, полное как бы такое отречение. Если человек вовлечен в какие-то жизненные ситуации, где требуются практические навыки, вот, то очевидно, что несмотря на свою трансцендентность, ему приходится как бы использовать свою материальную природу. А когда начинает материальную природу использовать, хочешь не хочешь, включаются немножко гуны, которые с этой деятельностью связаны. Вот в этом опасность. Но если человек уже достиг уровня утама адхикари, у него внутри есть как бы такая страховка сознания, так называемая контролируемая глупость. Я делаю эти материальные вещи согласно своей материальной природе, но это просто временно, пока это требуется. Но в целом как бы я не то и не это, я отрешен от этого. Вот. Но в практической жизни, конечно, куда поделать. Вот. И поэтому общее наставление, конечно, как бы если делать такой окончательный вывод, это то, что дал Рупа Госвами, Юкта Вайраги. То есть пойми свою природу и используй ее. Вот все. Вот. Но с другой стороны, опасность этого в чем состоит? Что если я слишком привяжусь к этой природе, тогда трудно стать полностью трансцендентным. Вот, поэтому в какие-то моменты мы должны быть полностью трансцендентными. Когда человек, допустим, повторяет джапу или что-то там поет кирт, он должен быть полностью трансцендентным. А когда наступает, это чистая трансцендентная деятельность, без отождествлений. Но когда к повару говорят, иди на кухню и готовь, он не может вообще в трансцендентном состоянии насыпать, чего попало. Все, он должен действовать по правилам. Все, по правилам. Столько-то того, все. То есть это уже как бы включается квалификация конкретная. Вот. А общий, конечно, наиболее универсальный вариант, это Юкта Вайраги, используя то, что есть. Потому что если все станут полностью такими трансцендентными, тогда, извините, мы каши не сварим. Тогда нам будет все равно, есть у нас каша или не есть каша, что там в опилке клестер залить, и это все есть. Либо, так сказать, в манку молоко, а нам будет как бы без разницы. И в таком состоянии жить просто невозможно. Вот, поэтому такими вот полностью как бы отреченными личностями становятся люди, которые выходят из общественных отношений. Вот. А пример как бы наших ачарьев, Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактисиддханта Тхакура, это был конкретный пример Юкта Вайраги. Это наиболее универсальный вариант. То же самое, что Кришна проповедует, главная идея в Бхагавадгите. Служи мне, действуй, но как бы, нишкама карма йога, используй свою карму, но без камы, нишкама карма, то есть вот это вот как бы Юкта Вайраги. Используя свою обусловленность, но без привязанности. То есть это как бы основной вывод Бхагавадгиты. Предайся мне, но чтобы к этому прийти, используй свою карму без привязанности.
Здесь еще, наверное, имеет значение, насколько сам человек привязан к своей деятельности. Потому что чистый преданный, может быть, его таланты вообще без разницы. Да? А есть люди, которым нужно прямо делать то, что они. Критерием этого является, наверное, привязанность самого человека. Насколько он
Конечно, то есть талант это как будто вот какая-то такая штука, которая требует выхода. То есть Господь дает талант для чего? Для того, чтобы он проявился, правильно? Вот. Итак, скажем, мы хотим это что-то сделать. И вот человек проявляет какие-то способности, вот это требуется ему делать что-то вот согласно своей природе. Вот. Но если он становится к этому слишком привязанным, это уже бременно. Вот. И в какой-то момент человек уже может отказаться от всех этих вещей. Ну, как тоже, например, Бхактисиддханта Сарасвати, мы знаем, что он был великим математиком, астрологом и так далее. В какой-то момент он сказал, что это не нужно, просто отказался и все, и другое стал делать. Хотя у него был большой потенциал, как ученый, он мог там все это. Вот, но в какой-то момент он ушел от этого всего, хотя достиг в этом тоже определенных высот. Еще. Маты же сегодня вопросов не задают. Затаились. Что-то затаили. Ну ладно, Шримад Бхагаватам, Ки Джай. Прабхупада, Ки Джай.